Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Зомби-яйца» Бориса Гребенщикова. Во второй части передачи «Рисунки приматов» в Дарвиновском музее, оперный «Бум» в Петербурге и книга «Восстание» броненосец Потемкина и его команда. «28 мая в Московском художественном театре имени Горького дает концерт группа «Аквариум». В программе «Старые вещи» и композиции с последнего альбома «Лошадь белая». На сцене 7 человек, сам БГ, басист золотого состава «Аквариум» Александр Титов, ирландский музыкант Брайан Финниган, Андрей Сураддинов, Борис Рубекин, Игорь Тимофеев и Олег Потапкин. Борис Гребенщиков недавно перенес тяжелую операцию на сердце, но выглядит отлично. Загорел, видимо, потому что был в Китае, сбрил длиннющую бородку, которую растил, чтобы завязывать ее сзади, как поступают все сикхи. Зато отрастил волосы. Выяснилось, что голову брил не потому, что лысеет. Волосы по-прежнему роскошные и пышные. Короче, человек в хорошей форме, и дай ему бог. Еще на студии Solid Records вышел новый альбом. Называется он очень смешно «Зомби-яйца». В него вошло 14 песен, написанных в 80-е годы, сыгранных в концертах 98-го. Звучат они поэтому совершенно иначе, чем на ранних записях. И я обращаюсь к Борису Гребенщикову с вопросом. А вообще, как я понимаю, вы не очень большой любитель издания концертных альбомов, записями каких-то старых песен и так далее. А в этот раз вы сделали какое-то исключение.
Получается так, что ряд моих близких друзей занимается выпуском компактов. В частности, Андрей Гаврилов. Вот. И он очень давно обсуждает со мной возможность выпустить этот концерт, этот концерт, этот концерт. И, наконец, кажется, пришло время, потому что я послушал эту штуку и понимаю, что то, как мы играли здесь, на этом «Зомби-яйце», мы раньше не играли, с тех пор играть не будем, это ни на что не похоже. И если бы я не знал, что это такое, мне это было бы, может быть, и интересно. И сейчас я подслушиваю как бы еще ленту за лентой, концерт за концертом, то, что мне Андрей подсунул. Я только слышу какие-то вещи, которые я даже не знал, что они существуют, не знал, что это было записано когда-нибудь. Я просто знаю по себе, что если я нашел бы какие-то редкие записи Дилана, где Дилан поет какие-то вещи не так, как он их поет на пластинке, или другие песни, которые я вообще не знаю, я сказал бы: о, как это здорово, как мне это нравится. Вот я отношусь к творчеству «Аквариума» так же, как я отношусь к творчеству своих любимых групп. Оно прошлое так далеко от меня, что я могу считать, что это «Битлз» или «Бенд», или кто бы то ни было, не знаю, оркестр альбиносов племени Папуа. Я их слушаю и думаю, как это мило. Я бы не отказался, чтобы это было на компакте, изданном там тысячи экземпляров.
Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило.
Близилась ночь, рельсы несли свой груз. Трава не был полна, фактически он был вуз. Кроме двух трех плотников, которых не знал никто, судьи, который ушел с работы, джентльменов Трико. Судья сказал уже поздно, нам всем пора по домам, но будто сердце без в ребро, молчать сейчас это срам. Скамья подсудимых всегда полна, мы, по крайней мере, в этом равны. Но если каждый из нас возьмет вину на себя, то на всех не хватит вины.
Какая-то странная история в Тюмени. Что там произошло?
Ну, я не осведомлен точно. То, что я слышал, что юрист из Тюмени по фамилии Ямщиков подал бумагу в Генеральную прокуратуру или куда-то о том, чтобы хорошо бы Гребенщикову лишить ордена, потому что его песни только разлагают народ, призывают к содомии, алкоголизму, наркомании и ряду еще явлений. И он обосновывает свое письмо кусочками из каких-то песен, цитирую даже те песни, которые я никогда не пел, например, как «Холодное пиво». То есть, вероятно, что он никогда не слышал записи, он просто читал тексты. Вполне понимаю его негодование. Я должен сказать, что я не волен распоряжаться тем, как люди воспринимают мои песни. когда я песню написал и ее спел, она больше не моя, она становится вашей, народной. И что в человеке есть, то он в эту песню вкладывает. Если он слышит в этих песнях именно это, наркоманию, содомию и все остальное, значит, это у него на душе. И другие люди слышат не другое. Я ему не судья. Потому что он, если он хочет, он может видеть это так. Орден тоже не я себе выпрашивал, мне тоже его дали. Поэтому это реакция других людей на то, что мы делаем, их право реагировать, как они хотят.
Вообще, это довольно странная история, потому что где-то месяц полтора там назад разразился, в общем, такого же рода конфликт, скандал, даже не знаю точного слова для описания, в городе Калининграде, в бывшем Кенигсберге. Там режиссер Евгений Марчелли поставил пьесу «Горького дачник», и группа каких-то людей, объединенная названием «Русский народный собор», написала заявление в прокуратуру, и лично как-то прокурору по фамилии «Красивый Чайка», с тем, что разврат, растление несовершеннолетних, люди пришли с детьми в театр. Зачем они пришли с детьми на пьесу «Горького дачника» в театр вечером, я, боже, бог видит, не понимаю. Так вот, на него тоже накатали такое заявление. И понять, что у нас такое за активизация каких-то странных людей, я просто совершенно, честно говоря, не понимаю, в чем дело. Это уже давно, как мне кажется, не было, во всяком случае, так публично.
Мне кажется, что потенциал для этого есть всегда в народе, потому что всегда есть люди, которые, недостаточно владея массивом культуры, считают, что все должно помещаться именно в те рамки, которые вот они знают. И поэтому такие люди всегда пририсовывают Аполлону штаны, проводят все возможные мероприятия для того, чтобы подогнать всю человеческую культуру под свое видение ее. Так было всегда, так будет всегда. В какие-то периоды не до этого, в какие-то периоды это начинает вылезать. Это может быть страшным, а может быть просто смешным. Самое страшное, что мы не знаем грани между одним и другим. Где кончается смешно, где начинается страшное, мы никогда не можем узнать. История с Гитлером, там очень ясное доказательство.
Начинается, наверное, и заканчивается в самом человеке. В тот момент, когда ему сначала страшно, а потом почему-то делается то же самое смешное. Или сначала то, что казалось смешным, оказывается страшным. Это, видимо, внутри человека.
Пока это происходит на уровне отдельных вещей, это можно объяснить как случайность. Если это будет постановление у журнала «Звезда», тогда это будет показатель того, что происходит в обществе.
С тех пор, слава богу, до этого еще ни разу не доходило. Боря, а какой орден вообще? Это вот тот орден за заслуги перед Отечеством?
Да, да.
Какой он степень?
Насколько я помню, четвертый.
Вы его носите?
Нет, я его храню дома.
Интересно, я вдруг подумала, что Борису Акунину, он же Григорий Чхартишвили, японцы вручили какой-то свой
очень
орден.
Тоже очень красивый орден. Что-то с розеткой и чем-то еще.
С розеткой?
С розеткой. Розетка на нем есть.
Это чайная церемония, розетка. Это подварение, видимо. Но японцы, наверное, не станут, да, отнимать ордена с помощью своей генеральной прокуратуры, если вообще у них есть.
Это было бы интересно. Криша вчера как раз говорил про круговорот орденов в природе. Типа, у меня убудет, у него прибудет.
То, что происходит, я даже не знаю. Я иду в огне, но я не сгораю. Катишься по рельсам, гасишься и гаснешь. И вдруг это сердце распахнуто настежь, и вагон, где ты был, проносится мимо, и все неизъяснимо.
Борь, теперь вот эта идея, когда альбом новый был выложен в интернет, и вроде бы люди могли скачивать его бесплатно, если они хотели, могли там заплатить какие-то деньги по своему разумению. И на днях я где-то прочитала, что какая-то очень знаменитая американская группа, я просто сейчас забыла, какая именно, тоже выложила свой...
Две, Radiohead и Nine Inch Nails делали то же самое.
Что они выложили этот альбом, вот одна из них, и что буквально за первую же там какую-то чуть ли не неделю они собрали в интернете до выхода альбома и до всяких концертов 7 миллионов долларов.
Не совсем так, но в итоге, конечно, они собрали, но они группа номер один в мире.
Я не знаю, правда, права ли я, но я вдруг подумала, что это отчасти похоже на, ну, такую самоздатовскую систему распространения когда-то магнитных пленок. Я сейчас имею в виду не обстоятельства, которые к этому приводят, они разные, да, но тогда было нельзя легально, делали подпольно. Теперь это, конечно, совершенно легально, как и весь интернет, включая те его части, которые, на мой взгляд, не должны быть легальными. Но выходит, что это, в общем, та же самая схема, просто с новой технологией или нет?
Та же самая схема с новой технологией, и на этот раз не ограниченными условиями одной страны или одной культуры, потому что интернет, он не имеет этих разделений, этих ограничений. И поэтому это мне страшно нравится, потому что, наконец, как бы мечта сбылась. Вот ты сделал что-то, выкладываешь и говоришь всему миру, всей вселенной. Хотите – берите.
Борь, ну вот в случае с иностранцами, я, в общем-то, понимаю, люди, они не привыкшие ни к какой халяве, приучены, в общем, к тому, чтобы соблюдать какие-то моральные законы, что если тебе дают право взять что-то, но что-нибудь заплатить, то они, в общем, заплатят. Ну, это видно даже по простым магазинам европейским, например, Красного Креста.
Не все. Там тоже есть своя зависимость какая-то определенная. То есть все это уже вычислено, сколько процентов берет бесплатно, сколько процентов что-то платит, сколько-то процентов платит много. У нас немножко по-другому. У нас все, кто хотят скачивать бесплатно, так или иначе, все равно, выставляем и не выставляем, слава богу. И есть люди, которые искренне хотят чем-то поделиться. Я скачал, и чем-то хочу поделиться еще. И мне кажется, что это... Ведь такого раньше в человечестве не было. Это впервые такое происходит. Мы еще не знаем, как с этим, как на это реагировать. Но мне кажется, эта система единственно справедливой, потому что я очень много скачиваю бесплатно, и я очень много покупаю. Вот, и мне кажется, что нужно давать людям возможность. Раз есть возможность чем-то поделиться бесплатно, значит, нужно это сделать.
Например, в театре это очень работает. Скажем, много лет назад придумал телевизионный канал «Культура» показывать спектакли. А потом подключились ребята очень дельные в смысле интернета всякого. И они придумали такой фестиваль «Театральная паутина». То есть они в интернет выкладывали прямо целые спектакли. И люди во всех странах мира могли эти спектакли посмотреть. В какой-то момент был такой переполох, что, мол, а как вот мы покажем это и в интернете покажем, и по телевизору покажем, а потом кто купит билет на наши спектакли? Ну, вроде как, это все уже... Не вот, верно. А потом оказалось, что это какая-то ерунда, что люди стали едва ли не больше покупать билеты, посмотрев...
Конечно, потому что хочется это почувствовать. Тут увидишь одно, а почувствовать это что-то другое.
То есть схема эта, она работает и в музыке?
В меньшей степени, потому что концерт не совсем то же самое, что запись альбома. Потому что альбом не может быть никогда воспроизведен в той форме, в которой он есть. Альбом – это всегда на уровне, как и книга, это на уровне собственного сознания. Это невозможно представить себе, что это происходит в реальном мире.
Иными словами, если человек, например, скачивает этот альбом, то вероятность, что он его купит, она непонятна.
Нет, скорее всего, он его купит из уважения, или из благодарности, или из желания послушать чуть получше качеством. Но, мне кажется, это вопрос скорее потери лица или обретения лица. Когда ты что-то делаешь и говоришь, а теперь мне обязательно заплатите за это немножко потеря лица. Ты можешь со мной переспать, но денежку-то положи, пожалуйста, сначала. Потом мы тебя и в квартиру не пустим, и вообще выкладывай кошелек, как группа «Металлика».
Ну, это такое сравнение. Переспать можно по любви, а можно, строго говоря, и за деньги.
Я за любовь, мы за любовь.
Мы тоже. Боря, я хотел просто еще спросить... Просто все знают, что вы перенесли операцию, достаточно сложную операцию. Физически концерты сейчас, они даются с большим трудом?
Нет, никакого труда абсолютно. Наоборот, мне даже интереснее сейчас. Я не знаю, чего я могу, чего я не могу, и мне это страшно интересно. Я же перестал курить на время, и вот, поэтому мне страшно интересно.
А что вы делали в Китае?
В Китае меня вкалывали иголки, во-первых, чтобы поправить какие-то там рефлексы. А во-вторых, мне нужно было Шаолинь посмотреть. Я съездил, посмотрел монастырь Шаолинь.
В монастырь?
Да. Я ездил вместе со своим приятелем, который монах Шаолиня, да, Леша Маслов. Это мне встреча с такими, с главными бойцами Шаолиня днем пошли. Это, на самом деле, это место, конечно, лучше никому не рассказывать, потому что это сакральное.
Вот мы как-то разговаривали о, почему-то я уже не помню, об изобразительном искусстве. И вы сказали тогда, что вы как-то выделяете для себя импрессионистов. Это остается прежним?
Остается. И два периода меня приводят в восторг. Mm-hmm. Меня приводит в восторг 15 век, потому что я где-то так и вижу все это. И приводит меня в восторг импрессионисты, потому что тоже я это так и вижу.
15 век вы имеете в виду итальянский?
Нет, я имею в виду фламандцев. Жерар Давид. Жерар Давид меня приводит в восторг. Я по всему миру езжу,
А импрессионисты? Почему это? Можно вообще как-то объяснить вот такую, ну, любовь именно к этому?
Объяснить нельзя, но когда вот я слушаю свои любимые песни, какие-то там самые-самые-самые такие священные, и ощущение вот этой новизны, яркости, красок и невероятной фантастики, вот то же самое, я смотрю на картину Моне, я чувствую то же самое.
Там еще много-много воздуха из-за этого.
Да, вообще, там воздух, света. Я не знаю из-за чего, это магия. Настоящая магия. И не только Моне. Моне я очень люблю, но и у Ренуара это есть, у Сисле это есть, и у Фламинко это есть, и у Сезанна, господи, прости, это есть, у всех.
Боря, какой метод вот визита в музей? Потому что они бывают разные. Есть люди, которые просто ходят и, ну, смотрят надпись, там написано не Леонардо да Винчи или Микеланджело, они тогда останавливаются, если написано там что-нибудь, что они не знают, они проходят мимо. Я, скажем, уже очень давно просто вхожу в зал, даже не вникая в то, какого времени этот зал или что-то, просто смотрю. Если какая-нибудь работа привлекает мое внимание, дальше могу перед этой работой просидеть, ну, сутки, сколько у меня есть в общем времени, пока не попрут из музея. А у вас как?
Ну, если это незнакомый музей, мы говорим про незнакомый музей, то я просто иду и смотрю, что привлечет мое внимание. Когда привлекает что-то, я около этого торчу, потом какое-то время, потом иду дальше посмотреть, нет ли там что-нибудь еще.
А вот в музыке, в классической, поскольку вы делаете программу на радио, и в ней звучит очень много того, что мы называем классической музыкой. Ну, пусть это как угодно условное название, но все-таки музыка, которая была написана очень давно, и которая живет уже бог знает сколько времени. То в этой классической музыке есть вот такая аналогия живописи? То есть я люблю Моне, и я люблю, например, там Дебюсси, или...
При всей ограниченности медиума классической европейской музыки некоторые ее образцы являются, ну, они по-своему совершенны. Это не полное совершенство, это какая-то грань совершенства. Но, скажем, ну, про третью симфонию Брамса, там, ну, понятно, ну, все знают, что вот она такая вот. Для меня вот это, наверное, это совершенство. Но при этом там седьмая симфония Брукнера, она еще выше, она еще лучше. А у меня челюсть отваливается, я слушаю их.
Я просто не знаю, вы, ну, когда вы были маленькие, вы росли, вы как-то занимались, вот слушали классическую музыку дома?
Мне мама таскала филармонию. Дома не слушали.
А когда вот свой собственный человеческий интерес, не потому что кто-то повел, кто-то показал, кто-то дал послушать, когда вот сам человек начинает в эту сторону?
Как ты помнишь, там в 70-е годы, в общем, нужно было обязательно иметь пластинку, там, музыку Гагаку, Вивальди и что-нибудь еще такое, еще лучше там какой-нибудь Персел. О, Персел, круто, вот Битлы, Персел, вот это то, что надо. На этом уровне, как бы, я всегда слушал, естественно. А потом как-то это вот началось, потому что последние лет, наверное, 10, скорее всего, мне стало не хватать каких-то вещей в музыке, и вдруг я Брукнер начинаю слушать, и вдруг понимаю, что то, как брас, ну, духовые, медно-духовые, сделаны все Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band у Битлз, как Мартин аранжировал, что вот, вот откуда он это взял. И когда я это услышал, я понял, что четвертая симфония Брукнера – это развернутый сержант. Естественно, мне стало интересно это. Кинулся и слушаю, если раз 40 прослушать, то начинаешь уже ориентироваться в архитектуре. И тут становится интересно. Нужно просто очень много слушать.
Ой, а в жизни вообще все нормально, Боря?
В жизни кончился этап и начался новый. А что это за новый этап? Я понятия не имею. Это страшно интересно.
А как определить, вот что кончилось? А
ощущение. То, что было, было великолепно, а сейчас пошло что-то другое. И нужно все переименовывать. Прошлое было прекрасным, я его обожаю, но я его не помню.
А над удолбанной Москвой в небо лезут леса. Турки строят муляши Святой Руси за полчаса. А у хранителей святыни палец пляшет на курке. Знак червонцев расступает вместо лика на доске. Харе Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. Я боюсь, что сыт под горло древней русской доской.
Так и поговорили мы с тем, которого я люблю, с Борисом Гребенщиковым. Но меня продолжала беспокоить история с заявлением в прокуратуру. Я попросила Илью Смирнова ее прокомментировать.
Когда в прокуратуру поступило заявление из Тюмени на Бориса Гребенщикова с обвинениями в пропаганде алкоголя, садомии, тунеядства, суицида и анархии, то поклонники группы «Аквариум», будучи людьми грамотными, заметили, что заявление выдержано в странном стиле, скорее публицистическом. Хотя заявитель представлен в СМИ как юрист, и даже адвокат. Возник интерес, что за юрист, какие вел судебные дела, в какой состоял коллегии. К сожалению, богатые ресурсы интернета не помогли с конкретными ответами. Зато всплыло множество историй про гражданина из Тюмени по имени Ямщиков Дмитрий, который участвовал в коммунистическом пикете у здания ФСБ, состоял председателем правления благотворительного фонда. На сайте Российского народно-демократического союза фигурирует как руководитель тюменского отделения, ну, совсем не коммунистического. Также Дмитрий Ямщиков у нас выступал за права неправительственных организаций, правда, уже не как юрист, а как философ. Он значился доверенным лицом Касьянова на выборах. Господин Ямщиков даже подавал заявку на проведение в Тюмени гей-парада, приведя в замешательство местных гомосексуалистов, которые совершенно не просили о такой услуге и не заказывали скандал. И вот только что в ЖЖ появился комментарий от имени заявителя. Там сказано, что взвиться на борьбу с Гребенщиковым его вдохновили политические агитки некой госпожи Трегубовой. Может быть, все перечисленные разные люди, полные тезки по случайному совпадению, собравшиеся в Тюмени и занявшиеся там политикой. Но слишком уж политика похожа на то, что во времена Азефа и Савенкова называли провокацией, а теперь почтительно политтехнологией. И думаю, что мотивы не исчерпываются саморекламой за счет кого-то очень большого, как в басне Крылова. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что под вывеской искусства людям, извините за выражение, впаривают человеконенавистнический суррогат. Власть, закон этому не препятствуют. Еще и деньги подбрасывают из бюджета. То на фильм «Сволочи», то на выставки мусора. Соответственно, людям приходится самим как-то защищать свое достоинство. И вдруг по тому же сценарию разыгрывается кампания. Против кого? Против Гребенщикова. Ну, знаете, с ним можно соглашаться или не соглашаться в конкретных вопросах, там, любить или не любить конкретные песни. Но совершенно ясно, что это выдающийся художник, и его позиция как в искусстве, так и в общественной жизни, ну, в общем, нормальная, взвешенная, гуманистическая. Антигребенщиковское шоу дискредитирует саму возможность нормального общественного самоопределения в сфере культуры. В сущности, дискредитирует обращать в посмешище демократию как таковую. Ну, зато у Бориса есть материал для продолжения древнерусской тоски. Гей-парад юристов и философов бродит строем вокруг Генеральной прокуратуры с заявлением на сэра Пола Маккартни.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей. Субтитры сделал DimaTorzok.